Елена Рассыхаева. Правила этикета среди вампиров или чем накормить гостей. Пролог. С гламуром в прошлое или моя квартира против родового замка. Всем, кто считает, что понедельник день тяжелый, советую для начала оказаться в моей шкуре. В прямом смысле. Потому что когда ты сидишь в своей уютной однушке на окраине Москвы, доедаешь вчерашние макароны и строишь планы на то, как бы выпросить у начальника премию, чтобы наконец-то поменять унитаз, мир кажется предсказуемым и скучным. Скучным, Карл. А потом раздается звонок в дверь. И ты открываешь. И твоя жизнь превращается в бразильский сериал. Только вместо страстных красавцев с голыми торсами – бледный мужчина в плаще с подозрительно красной подкладкой. А вместо роз – предложение руки и сердца, от которого пахнет нафталином и вековой пылью. Но давайте по порядку. Меня зовут Марина. Марина Мышкина. 30 лет, не замужем, без вредных привычек, если не считать привычки есть бутерброды в кровати и смотреть сериалы до 3 ночи. Работаю я в фирме «Антиквариат Турбодоставка». Звучит пафосно, да? На самом деле я курьер, но курьер элитный. Я вожу старые вазы, картины в золоченых рамах и прочий хлам для богатых людей, которые думают, что если вещь старая и страшная, то она автоматически стоит миллион. И вот в тот самый понедельник, когда за окном моросил противный дождь, а кофе в моей любимой кружке закончился на самом интересном месте, мне поступил заказ. Заказ был странный. Обычно клиенты – это нервные дамы с начесами или толстые дядьки с золотыми цепями. А тут в графе «получатель» значилось «Граф Драго Вампиров», родовой замок, Тьмутараканский район, сектор номер 13. И адрес. Остановка по требованию у Черного озера, далее пешком по тропе мертвецов. Я наивная подумала, что это прикол. Ну, любят у нас богатые люди пошутить, типа «тропа мертвецов», ага. Наверное, название коттеджного поселка, типа «остров сокровищ» или «золотые пески». Хотя песок там явно не золотой, а могильный. Ну а кто я такая, чтобы судить? В общем, погрузила я в свой старенький Рено Логан огромное зеркало в резной деревянной раме, весело оно, зараза, как 3 мешка картошки. И поехала. Дорога была та еще. Сначала асфальт кончился, потом кончилась гравийка, потом кончилась надежда, что у меня есть навигатор, а потом кончился и сам телефон. Экран погас, и я осталась одна посреди леса, где даже птицы не пели. Потому что птицы, видимо, тоже читали адрес и решили не рисковать. Озеро я нашла. Черное, потому что оно и правда было черным. То ли от нефти, то ли от того, что в нем 1000 лет никто не мылся. Тропа мертвецов оказалась тропинкой, усыпанной странными костями. Я утешала себя мыслью, что это просто кто-то неудачно поужинал курицей гриль и разбросал огрызки. А потом я увидела замок. Представьте себе самое мрачное здание, которое вы только можете вообразить. Башни, бойницы, на воротах герб с изображением летучей мыши, которая подозрительно похожа на портрет моего бывшего. И все это в каких-то странных разводах, будто замок только что перенес химиотерапию. Вокруг ни души, только вороны сидят на заборе и смотрят на меня с таким выражением, будто я уже вошла в меню. Я нажала на кнопку звонка. Она отвалилась. Я постучала. Дверь со скрипом отворилась сама. Внутри было темно, сыро и пахло так, будто здесь век назад забыли вынести мусор. Я шла на свет, точнее, на тусклое мерцание свечи, и бормотала под нос. Ну, ничего себе клиент попался. Это ж надо так далеко забраться от цивилизации. У них тут Wi-Fi хоть ловит? Или они глубинной почтой пользуются?
Wi-Fi у нас не ловит уже 200 лет. Раздался голос из темноты. «А голуби, они почему-то дохнут, когда пересекают границу владений. Странно, правда?»
Я подпрыгнула на месте, выронила сумку и повернулась. В кресле у камина... Камин, кстати, не горел, просто стоял для красоты. Сидел мужчина. И вот тут, дорогие мои, включается пункт первый. Как не чихнуть на короля вампиров, когда у тебя аллергия на вековую пыль? Я чихнула. Громко, со вкусом, 3 раза подряд.
«Будьте здоровы», – вежливо сказал мужчина.
У него был низкий бархатный голос, от которого у меня почему-то мурашки побежали по спине, а колени предательски дрогнули.
Хотя для нас это не самое приятное пожелание, знаете ли. Ассоциации с осиной и прочим. Я протерла глаза. Передо мной сидел он. Высокий, бледный, с точенными чертами лица, длинными черными волосами и глазами такого глубокого фиолетового оттенка, что в них хотелось нырнуть и не выплывать. Одет он был в старомодный черный костюм. На пальце поблескивал перстень с огромным рубином. А на ногах, боже мой, на ногах у него были лаковые туфли с пряжками, как в музее. «Вы кто?» – выдохнула я, пытаясь унять сердцебиение. Оно, кстати, стучало так, что, наверное, было слышно в соседней области. «Я?» – мужчина улыбнулся, и я заметила, что клыки у него чуть длиннее, чем положено по протезу. «Я тот, кто заказал зеркало. Граф Драго Вампиров. А вы, полагаю, та самая очаровательная курьерша, которая не побоялась тропы мертвецов?» «Смелая.
Курьер», – машинально поправила я. «Марина. Марина Мышкина. Можно просто Марина. А тропа, ну, знаете, премия за особо сложные заказы у нас двойная, так что я бы и по минному полю прошла». Граф рассмеялся. Смех у него оказался приятный, не зловещий, а скорее мелодичный.
«Мышкина», — повторил он задумчиво. «Какая говорящая фамилия. Вы не боитесь, что в моем замке мыши — это деликатес?»
Я икнула. «В смысле, вы их едите?»
«Нет, что вы!»
Граф поднялся с кресла и подошел ближе. От него пахло сандалом и чем-то неуловимо древним, как от бабушкиного сундука.
«Мыши — это еда для летучих мышей. А летучие мыши — это наши друзья, родственники и просто приятные собеседники по ночам. Так что вы в безопасности. Относительно».
Я попятилась к двери. Зеркало было уже неважно, зарплата тоже, главное ноги унести.
«Стойте», — остановил меня граф. «Не уходите, я так долго ждал вас».
«Меня?» — я ткнула себя пальцем в грудь. «Мы с вами даже не знакомы. Я вообще замуж собиралась. Ну, то есть не собиралась, но мечтала. А тут вы со своими мышами и тропами. Вы вообще кто по жизни?»
«По жизни?» — граф задумался. «Ну, если формально, то я аристократ, владелец этих земель и, как бы это сказать помягче, ночной охотник».
«Охотник?» — я нахмурилась. «На кого? На зайцев?»
«На зайцев редко», — усмехнулся он. «В основном на тех, кто забывает приглашение на ужин. Но вы не бойтесь, я сыт. Уже лет 500 никого не кусал без спроса».
У меня отвисла челюсть. 500 лет?»
«Так вы вампир», — спокойно кивнул граф. «Классический, с проклятием, с вечной жизнью и полным отсутствием загара. Ужасно неудобно, знаете ли. В Сочи теперь не съездишь».
Я села на пол. Ноги отказали. «Так, стоп», — я выставила вперед руку. «Давайте по порядку. Вы граф, вы вампир. Вы заказали зеркало, я его привезла. Все логично. А теперь я, пожалуй, пойду».
«Не спешите», — граф грациозно опустился рядом со мной на корточке. «Я ведь не просто так вас позвал. Я наблюдал за вами».
«Чего?» — я подскочила, как ужаленная. «Следили? Это статья. У нас за это срок».
«У нас за это вечность», — философски заметил он. «Но речь не о том. Марина, вы та, кого я искал. Вы жизнерадостная, вы не боитесь трудностей, доставка в такую даль. Вы умеете находить выход из любой ситуации. Ваша энергия, она бьет ключом. Это так аппетитно?»
Я поперхнулась воздухом. «Аппетитно? Слушайте, у меня давление. Диабета нет, но нервы ни к черту. Я вам не обед».
«Я не про обед», — рассмеялся он. «Я про спутницу жизни. Марина, выходите за меня замуж».
Тишина. Только где-то в углу заскреблась мышь. Наверное, обсуждала мою кандидатуру. «Что-что, простите?» Я решила, что у меня галлюцинации от недосыпа. «Это шутка такая?» Я поперхнулась воображаемым кофе, потому что настоящего у меня с собой не было. «Чай, кофе, стряхнин. Я обычно сначала в ресторан приглашаю, а потом уже предлагаю стать женой заодно закуской».
«Стряхнин исключается», — невозмутимо ответил граф. Яд на меня не действует уже лет 300, только аппетит портит. А рестораны, там весь персонал пахнет чесноком. Просто моветон».
«Моветон?» – переспросила я. «Вы сейчас серьезно? Какой нафиг моветон? У вас тут пыль вековая, мыши-деликатесы, тропы мертвецов, а вы мне про моветон?»
«Я серьезно, Марина». Граф взял меня за руку. Рука у него была холодная, но приятная. «Я предлагаю вам руку, сердце и, если пожелаете, склеп в самом престижном районе кладбища».
«Склеп?» – я выдернула руку. «Вы меня в склеп зовете жить? Слушайте, у меня, конечно, квартира маленькая, унитаз течет, соседи сверху вечно танцуют, но там хотя бы тепло и есть розетки. А у вас тут что, свечи? И где я буду заряжать телефон?»
«Мы проведем электричество», – пообещал граф. «Я лично переговорю с молниями, они у меня в друзьях».
Я посмотрела на него. Красивый, черт возьми. Прямо как со страниц романа, который я читаю на ночь. Но романы романами, а жизнь жизнью. «Слушайте, граф», — я встала и отряхнула джинсы. «Спасибо, конечно, за предложение, лестно, очень, но я замуж хочу по любви. За живого, теплого, чтобы вместе ипотеку платить, детей в садик водить, а не по кладбищам с вами гулять и кровь из пакетиков пить. У меня, между прочим, мама-учительница, она такого зятя не переживет».
«Мама?» — граф оживился. «А у нее какая группа крови?»
«Вы неисправимы!» — я закатила глаза. «Все, я пошла. Зеркало в прихожей, распишитесь за доставку». Я развернулась и решительно направилась к выходу. Но граф оказался быстрее. Он в одно мгновение оказался передо мной, преграждая путь.
«Марина, подождите. Я понимаю, это неожиданно, но я не могу ошибиться. Я 5 веков живу. Я научился чувствовать людей. Вы та, кто нужен мне. Вы сможете вдохнуть жизнь в этот замок. Вы сможете научить меня смеяться по-настоящему».
Он говорил это так искренне, что у меня внутри что-то дрогнуло. «А вы?» – тихонько спросила я. «Что вы сможете дать мне?»
«Вечность», – просто ответил он. «И защиту. Никто не посмеет вас обидеть. Ни один оборотень, ни один некромант, ни одна злая свекровь. А еще у меня есть библиотека с книгами, которым по 500 лет, и коллекция старинных украшений, и я научу вас летать. Не в самолете, а по-настоящему».
«Летать?» — я представила себя парящую над лесом. «А страшно?»
«Со мной?» «Нет».
Я замолчала. В голове боролись 2 голоса. Голос разума орал: «Беги, дура, это ненормально!» А голос авантюризма шептал: «А почему бы и нет? Надоела серая жизнь, надоели макароны на ужин и вечно пьяный сантехник дядя Петя. А тут граф, замок, вечность. Мне нужно подумать», — выдавила я.
«Думайте», — кивнул граф. «Но, знаете, я умею ждать. Я ждал 500 лет. Подожду и еще немного. Только, умоляю, не тяните с ответом больше 100 лет. У меня уже нервы не те».
Я фыркнула. «Ладно, давайте я хотя бы зеркало поставлю, а то оно тяжелое». Мы вместе потащили зеркало в гостиную. Когда мы его распаковали, граф ахнул.
«Оно прекрасно. Теперь я наконец-то смогу увидеть, как выгляжу после пробуждения. А то все думаю, не появилась ли у меня за ночь щетина».
«А разве вампиры?» — начала я.
«Бреются?» — перебил он. «Еще как, только лезвия быстро тупятся, а клыки».
Я рассмеялась и в этот момент поняла, что, кажется, пропала. Домой я вернулась под утро. Упала на кровать и уставилась в потолок. «Марина, ты сошла с ума», — пульсировала мысль. «Ты разговаривала с вампиром, он сделал тебе предложение, а ты не сбежала. Ты серьезно думаешь об этом?» «Да, черт возьми, думаю. Потому что когда тебе 30, когда ты одна тащишь на себе эту жизнь, когда каждый день похож на день сурка, хочется чего-то, ну, необычного. А что может быть необычнее, чем стать женой вампира?» Зазвонил телефон, мама.
«Мариночка, дочка, как дела?» – заворковала она в трубку. «Ты куда пропала? Я звонила, звонила».
«Мам, я замуж выхожу», – выпалила я. Пауза. Потом мамин голос.
«За кого?» «За того сантехника?»
«Нет, мам, за графа».
«За графа?» – мама явно села на стул. «Где ты граф нашла? В очереди за хлебом?»
«Нет, мам, я ему зеркало возила.
В замок. Он вампир. Долгая пауза. Слышно было, как мама судорожно вздыхает.
Марина, ты что, опять сериалов пересмотрела? Или с Ленкой из бухгалтерии на корпоративе перепела?
Мам, я серьезно.
Ну, мама вздохнула. Хоть не алкоголик и не безработный. А жить где будете?
В замке.
А тепло там? Деловито спросила мама. А то у тебя вечно ноги мерзнут.
Обещал провести отопление.
А свекровь?
Тоже вампир, 500 лет.
Марина, мама уже почти кричала. Ты хоть представляешь, что такое свекровь-вампир? Она же тебя с первого дня грызть начнет. В прямом смысле.
Мамуль, прорвемся. Я же твоя дочь. Кого я только в жизни не перегрызла. И начальников, и соседей, и того хама из ЖЭКа. А тут граф. Красивый. И клыки белые.
Мама замолчала, переваривая информацию. Потом выдала. Ну, смотри, дочка. Если что, сразу звони. Я хоть и учительница, а осиновый кол в сумочке ношу. На всякий случай. От хулиганов. Я рассмеялась и положила трубку.
За окном всходило солнце. Обычное, московское, утреннее. А я лежала и думала. Господи, ну почему у меня все не как у людей? Почему мне в мужья предлагаются только вампиры с 500-летним стажем, а не нормальные программисты с ипотекой? Но в глубине души я уже знала ответ. Потому что нормальные программисты не умеют говорить такие слова. И не смотрят так. И не обещают научить летать. Я встала, подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Ну что, Мышкина, готова стать вампировой? Звучит как приговор, а? Или как диагноз? Зеркало молчало, но мне показалось, что оно подмигнуло. Вот так и началась моя новая жизнь. С курьерской доставки в никуда, с предложения руки и сердца от клиента с клыками и с маминого обещания приехать с осиновым колом, если что-то пойдет не так. А что? Звучит как отличный план на ближайшую вечность.
Глава 1. Переезд в склеп или как упаковать иконы и осиновые колья. Решение было принято. Официально я, Марина Мышкина, 30 лет от роду, с высшим экономическим и хроническим невезением в личной жизни, становлюсь невестой графа-вампира. Звучит как название бразильского сериала, в котором героиню в конце обязательно убьют, а потом воскресят, и окажется, что она на самом деле принцесса. Но в моем случае воскрешать, надеюсь, не придется. Я еще пожить хочу. Хотя бы для того, чтобы увидеть лицо моей будущей свекрови, когда она узнает, что я не умею играть на клавесине и предпочитаю поле чудес чтению средневековых манускриптов. Переезд был назначен на ближайшие выходные. Драго, я уже привыкла называть его по имени, хотя каждый раз внутри что-то вздрагивало. Но не каждый день твой жених тебя старше на 5 столетий. Любезно предложил прислать за мной карету.
«Какую карету?» – переспросила я в трубку. Связь в его замке, конечно, была отвратительная, но мобильный чудо-аппарат ловил сеть, если забраться на самую высокую башню и держать телефон над головой.
«У меня Рено Логан, между прочим, не читая вашим Редваном, я сама доеду».
«Марина, дорогая», – голос Драго звучал терпеливо, как у воспитателя в детском саду. «Твой автомобиль не проедет по тропе мертвецов». Там особое покрытие. Магическое.
«Магическое покрытие?» — фыркнула я.
«Асфальт, что ли, заколдованный?»
«Можно и так сказать. Он заколдован так, что его размывает каждую ночь, чтобы никто лишний не проехал. Но для тебя мы сделаем исключение. Я пришлю гроб».
«Что?»
«Гроб-лимузин», — поправился Драго. «Это современная модель. С кондиционером, мини-баром и тонированными стеклами. Очень комфортно».
Я представила, как подъезжаю к своему подъезду в гробу на колесах. Бабульки на лавочке такого не переживут. «А ведь они моих родителей знают». «Давай без гроба», — твердо сказала я. «Я сама, на своей машине. Если что, подсадишь своих летучих мышей, пусть толкают».
«Мыши не толкают, они кусают», — обиженно заметил граф. «Ну ладно, как скажешь, я вышлю тебе пропуск».
«Какой пропуск?»
«Магический. Повесишь на зеркало заднего вида. Он будет светиться красным и отпугивать нечисть».
«А нечисть это кто?» — уточнила я.
«Ну, конкуренты», — туманно ответил Драго. «Оборотни там, лешие. Бывшая моя, кстати, тоже иногда шастает по ночам. Она у меня своеобразная.
Бывшая? Я насторожилась.